они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Сегодня говорим об одном из самых сложных и часто недооцененных периодов в жизни домашнего питомца – моменте, когда он впервые остается дома один. Адаптация к новому дому, новая обстановка, чужие запахи, странные звуки – все это стресс. Но еще больший стресс начинается, когда хозяин закрывает дверь и уходит. Как научить животное спокойно переживать разлуку? Где грань между грустью и паникой? И главное, как не превратить вашу квартиру в арену разрушений или концертную площадку для воя и лая? Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – зоопсихолог, кинолог Наталья Быстрова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много возникает вопросов, есть очень большое количество всевозможных лайфхаков, и все это касается того момента, когда человек, как правило, только заводит какого-то домашнего любимца, это может быть котик, это может быть собачка, ну, точнее, в нашем случае это, скорее всего, и будут котик или собачка, и как бы жизнь все-таки движется куда-то, у людей есть свои дела, у людей есть работа, в конце концов, у многих, и наступает тот момент, когда на работу уйти нужно, а питомец должен остаться дома один, но он к этому прям не очень сильно готов. И дальше начинаются всевозможные удивительные вещи. Это бывает, правда, и у взрослых котов и собак, когда они что-нибудь грызут, что-нибудь дерут, кто-нибудь воет, кто-нибудь писает где-нибудь в тапке кому-нибудь. То есть историй масса и вариантов решения данной проблемы тоже много. Вот с чего стоит вообще начать и чего не стоит делать прямо от слова совсем?
Очень хороший вопрос. Я очень рада, на самом деле, что есть возможность о нем поговорить, потому что многие люди про это не знают. И когда заводят щенка, особенно собак это чаще касается, чем котов, они совершенно не готовы к тому, что через неделю-две невозможно будет оставить щенка одного, например, на 6-8 часов. И, наверное, это первое, что нужно иметь в виду, что когда животное совсем маленькое, 2, 3, 4 месяца, оно может оставаться дома в лучшем случае, например, на 2-3 часа. Это касается тех, у кого нет никаких проблем с тревожностью, они достаточно самостоятельные. Это бывают породы, которые более самостоятельны, бывает, что просто быстрее приучаются. Но даже в лучшем случае это 2-3 часа, которые щенок, например, спит, потом он просыпается, и если никого нет дома, то начинается вот все вами перечисленное, что-то погрызть, полаять, пописать, покакать. И люди, конечно, начинают переживать, хотя, в общем-то, маленького ребенка, например, ни у кого не возникает сомнений, что нельзя надолго оставить и вообще одного оставить. А со щенками это как-то не сразу приходит в голову. Вот, это, наверное, первое, с чего надо начать, понимать, что если щенок маленький или если вы взяли взрослую собаку из приюта, например, то для них это совершенно новое место, там были другие собаки, в питомнике были другие щенки, мама, и новое место, новые люди, конечно, очень сильно меняют картинку в глазах животного, и оно не готово сразу вести себя так, как вам бы хотелось.
Но с чего начинать? Потому что, по сути, да, вы совершенно правы. Я забрал животное, допустим, щенка или котенка из другого мира, в котором он все знает, там другие запахи, звуки и все остальное. И теперь он находится на новой территории, в которой он и меня-то еще нормально не знает, а тут я еще и ушел.
Конечно. Вообще, есть несколько разных техник, как можно приучать щенка. Я, наверное, больше говорю про щенков, поскольку я кинолог и работаю с собаками. И с котами, в принципе, эта проблема гораздо реже возникает, потому что они в целом более самостоятельные и чаще сами могут придумать себе развлечения. Не всегда оно вам понравится, но они, ну, если обустроить им правильно квартиру или дом, то они в целом способны сами проводить с собой время достаточно хорошо. Собаки в этом плане гораздо больше привязаны к человеку, поэтому их и заводят, собственно. И чем более привязана собака к человеку, чем более инфантильная порода, чем больше она такая вот хочет быть все время рядом, хочет быть на коленочках, вот все то, что для нас, в принципе, желательно, и то, что нам нравится, когда мы рядом с собакой, все это предпосылки к тому, что ей будет труднее остаться одной, чем собаке, которая такая достаточно своевольная, такая самостоятельная, готова куда-нибудь убегать все время, дома там что-то своими делами занимается. Вот такой собаке, как правило, будет проще. И если мы говорим про то, как в целом приучать и ту, и другую собаку, то, как с любым обучением, мы идем все время от простого к сложному. То есть мы не можем сразу оставить собаку надолго, даже несмотря на какие-то ухищрения. Вот, может быть, вы встречали тоже эти лайфхаки, вроде оставить собаке что-то погрызть, оставить ей успокаивающую музыку. И это все до какой-то степени помогает, но если мы оставили щенка, например, или собаку, которая только-только вот в новый дом переехала, на 8 часов одну, даже с какой-нибудь косточкой, даже не на 8, ладно, на 5 часов, ну, собака любит, конечно, погрызть, но не так сильно, как хотелось бы, и все равно через полчасика может начать нервничать, может начать искать вас, если вы, например, эту косточку бросили и по-быстрому сбежали так, что собака не заметила, куда вы делись. И очень много приходится потом исправлять, если вот так вот мы сбежали, и собака испугалась еще сильнее. Поэтому желательно делать все постепенно. Начать уходить по чуть-чуть, начать приучать к тому, что вы уходите в другую комнату, уходите в туалет, в ванную одни, потому что многие щенки и собаки начинают скрести, например, дверь, их пускают, они радостно воссоединяются с вами в туалете и в душе. И человеку потом, конечно, уйти даже из дома, это уже целая история, потому что он не может уйти и в туалет, и в ванну. Поэтому мы начинаем вот с таких маленьких шажочков. Там первую неделю, например, пробуем оставлять в другой комнате, пробуем уходить, там, выносить мусор, например, на минуту, на две минуты, и смотрим, как реагирует наша собака. И хорошо, когда у нас есть камера дома. Это вообще очень удобно, даже для собак, которые хорошо себя ведут, все равно бывает спокойно проверить, что там происходит, что все нормально, она там спит или поиграла и спит. В общем, для самого начала важно помнить, что надо двигаться постепенно и не предъявлять каких-то слишком сложных требований к нашей собаке.
В какой момент нужно начинать вот это постепенное движение? Не с первого же дня, когда я щенка только принес, и он еще, по сути, даже не адаптировался, а тут я начинаю ему еще и вызов кидать такой, что он остается вообще один на один с собой.
Ну, в идеале, конечно, да. В идеале хорошо бы дать, например, недельку просто привыкнуть, особенно когда это совсем маленький щенок, и если брать щенка, например, 2 месяца, то это, ну, существо, которое живет в этом мире всего 8 недель. То есть очень сложно, на самом деле, с высоты наших прожитых лет оценить, что такое 8 недель жизни. То есть это действительно совсем еще такой незрелый организм, у которого очень много разных задач, и справляться еще и с одиночеством, конечно, ему... по идее, это не по возрасту, но из-за того, что наша жизнь так устроена, что нам надо куда-то уходить, и очень часто нет возможности везде брать собаку, то приходится приучать раньше, чем это было бы органично. А, например, там с 3-4 месяцев уже можно пробовать по чуть-чуть оставлять на какой-нибудь полчаса, час, час-два, ну, то есть постепенно-постепенно наращивать время. Если вдруг такой возможности нет, то можно начинать это делать сразу. Если, например, вы взяли собаку, и вам через 2 недели надо выходить на работу, то вы можете начинать сразу, просто начинать вот с таких простых заданий, как я рассказала, уходить хотя бы в туалет, в ванну, уходить просто на минутку в подъезд и возвращаться, выносить мусор и возвращаться. Вот такие задачи, которые длятся минуту, в принципе, посильны. Если у собаки нет какой-то страшной истерики, и она не начинает сразу там биться головой в дверь, раздирать плинтус и выть на луну, то она потихонечку, ну, может посидеть, например, под дверью, поскулить. Но это, в принципе, тот стресс, с которым большинство собак может справиться. Если у нее прям дикая истерика, тогда, конечно, лучше обратиться к специалисту и начать прям вот очень дотошно и долго отрабатывать все это. Это достаточно трудный такой протокол с собаками, которые вот очень сильно тревожатся в одиночестве. И я прям очень сильно рекомендую это делать вместе с кинологом, который умеет эту проблему решать, потому что она такая очень заморочена. Это не просто дрессировка, там надо много внимания уделять состоянию собаки, много маленьких шажочков планировать. И когда человек этим никогда не занимался, это прям очень-очень сложная технически задача, поэтому лучше пару месяцев поделать это вместе с кем-то, кто умеет, и дальше уже постепенно идти самим. Но это касается сложных случаев, их, наверное, не знаю, 5% из всей популяции, по ощущениям, а остальных можно приучить вот какими-то такими просто разумным, постепенным увеличением времени отсутствия хозяина.
Вы упомянули такую штуку, как всевозможные долгоиграющие вкусняшки или какие-нибудь там нечто, что можно погрызть какое-то количество времени, и что, в общем-то, люди, как правило, пытаются использовать это как некое суперкомбо на все время своего отсутствия. Это прям совсем не работает, или это именно не работает как единственное какое-то решение, а вот то, что называется позитивным подкреплением с точки зрения того, что вот я сейчас ухожу, а ты получаешь нечто такое, в общем-то, весьма элитное. Оно-то работает в целом?
Оно работает с теми собаками, у кого нет очень сильной тревоги. Потому что если собака сильно боится, нервничает, бегает кругами, тяжело дышит, лает, то она просто не будет есть, и это положительное подкрепление, ну, просто не сработает. А если это собака, которая просто не умеет пока оставаться одна, она не то что тревожится, она просто как бы удивлена и не понимает, что делать. И для такой собаки это вполне может сработать, как и для щенка, потому что щенок в целом не строит каких-то сложных концепций в голове. Если ему дали что-то погрызть или повылизывать, например, откуда-то, есть вот сейчас много всяких игрушек таких резиновых, куда можно намазать паштет и подморозить, например, чтобы он подольше с ним играл. Вот для щенка такая игрушка вполне может зайти и дать вам, например, там минут 15, например, в другой комнате. Не обязательно уходить далеко, но вот учить щенка хотя бы в другой комнате оставаться с такой игрушкой – это вполне посильно и вполне хороший способ.
Если мы возьмем такие достаточно примитивно негативные аспекты оставания собаки, например, одной в доме. Опять же, у котов немножко другие истории, у собак свои. Первое – это собака, например, лает. Особенно она лает, например, когда она четко понимает, что вот сейчас где-то в пределах двери кто-то прошел, или, например, заходит в подъезд или куда-то хозяин. Собаки слышат и понимают это значительно лучше людей и значительно с более дальних расстояний. Очень много всевозможных там лайфхаков, типа повесить на нее какой-нибудь
ошейник,
электромягкий шокер, да, или пшикать в нее водой за то, что она лает.
А вы говорите про в целом лай или когда собака одна остается?
Когда собака остается одна. Ну, когда хозяин здесь, он, наверное, с ней может что-то сделать, а вот когда он по ту сторону двери или вообще вышел из дома, и вот этот вот прекрасный лай сопровождает весь подъезд, немножко другая история.
С любыми наказаниями история такая. Они в целом работают. Конечно, если собака лает, и вдруг в нее что-то брызнет, вода или там бывает вот раствор цитронеллы, например, в этих ошейниках, которые, в принципе, гуманные, как бы собаке не больно, не страшно, но как бы неожиданно и немножко неприятно, потому что какой-то привкус странный, непонятно откуда, и как эффект неожиданности он срабатывает. Собака перестает лаять, начинает озираться, проверять, что это было, откуда, и какую-то паузу это даст. И у нас есть возможность, если мы, например, обучаем собаку, у которой нет сильного страха и тревоги, а которая просто лает по любому поводу, и мы хотим остановить этот лай, потому что, ну, как бы у нас не получается, например, по-другому. И в тот момент, когда лай остановился, нам нужно как-то собаку поощрить. Нам нужно, например, вернуться, если нас не было дома, и она хотела, чтобы мы вернулись. Или если мы рядом, или кто-то рядом, как-то ее похвалить, там, угостить, еще что-то сделать. То есть если мы только прерываем нежелательное поведение, но никак не поощряем правильное поведение, то собака и не начинает делать то, что мы хотим. То есть она прервет этот лай, она помолчит каких-то там минуту-две, потом услышит следующий звук, опять начнет лаять. Мы опять ее накажем, она опять замолчит, на следующий звук опять начнет лаять, и в какой-то момент она привыкнет. То есть к любому наказанию происходит постепенное привыкание, и нам нужно усилять воздействие, брызгать этим дольше, брать другой ошейник с каким-нибудь вибросигналом или с каким-нибудь звуком. И все, в принципе, ошейники устроены по такому принципу, что сначала звук, например, потом вибрация, и вот в негуманных ошейниках последний – это электрошок, который тоже там с разной степенью воздействия. И это сделано именно из-за того, что собака привыкает сначала к одному уровню, потом к другому, к третьему, к четвертому, и мы неизбежно попадаем в точку, где нам надо уже как-то сильно и жестоко наказывать собаку, а толку от этого, ну, вот такой вот он краткосрочный. То есть она, конечно, остановится, но она ничему не научится правильному, она просто будет останавливаться, потому что ей страшно и непонятно. И в отношении оставания собаки одной дома мы этого избегаем, мы избегаем каких-то неприятных ощущений, потому что собака и так нервничает, она и так дома возбуждена, и мы, наоборот, хотим, чтобы она успокаивалась, чтобы она засыпала, чтобы она там не бегала, не искала, откуда в нее брызнули каким-нибудь спреем, а лежала спокойно и грызла, например, какую-нибудь игрушку там или спала. То есть все, что мы используем, оно обычно направлено как раз на то, чтобы ее уложить и успокоить, чем на то, чтобы ее как-то возбудить, напугать еще больше. И это может какие-то последствия не самые хорошие иметь.
Ну, то есть это не решение вопроса, когда я нацепил некий хитроумный ошейник, который реагирует там на лай, еще на что-то, и дальше собака сама себя научит.
Ну, очень хотелось бы. Мы все ищем эту волшебную кнопку, которая могла бы так работать, но, к сожалению, нет, да. К сожалению, это очень краткосрочный вариант. И если вот надо прямо сейчас что-то быстро решить, то он до какой-то степени это может помочь, но в очень маленьком проценте случаев и совсем ненадолго, к сожалению.
Я очень часто слышал такие выражения или такие убеждения, что если мы уж затронули тему наказаний или каких-то там нареканий и ай-яй-яй прочих, что это можно делать в том случае, когда, в общем-то, Шкода, она застигнута по горячим следам. То есть вот собака там или кот вот сейчас, прям сию секунду, набедокурил, и я ему тут же объясняю, что делать этого нельзя. Если я уехал там на 5 часов на работу, где-то там собака что-то погрызла, или где-то там котик написал, или еще что-то такое произошло, вернувшись назад, увидев, в общем-то, нежелательные какие-то результаты одинокой деятельности питомца, накидываться на него с там кулаками, не знаю, с криками и так далее, бессмысленно, и более того, это еще и противоположный эффект имеет. Насколько это правда?
Это чистая правда, и очень хорошо, что вы про это сказали, потому что многие так делают, и многие видят, что собака делает виноватый вид. И им кажется, что собака понимает, за что ее ругают, раз она прижимает ушки, хвостик, и вот так вот смотрит из-под лобья, мол, прости меня, пожалуйста, я не хотела. И на нас это влияет как подкрепление. Мы такие, ну вот, я ругаю, она извиняется, значит, все правильно. Но на самом деле, конечно, если мы за что-то наказываем, то мы это делаем прямо в моменте, и мы должны наказывать за то, что собака, например, умеет делать. То есть она, например, знает, что ей нельзя на стол, но она решила, ага, что-то все отвернулись, попробую прорваться. И вот она на него лезет, поставила, например, лапы, и мы такие, ну-ка, брысь отсюда, и там столкнули ее со стола, потому что мы знаем, что она знает, что так нельзя, и вот она решает проверить эти границы, как бы попробовать еще, и мы ее ругаем, чтобы она поняла, что нет, мы все еще это запрещаем, это все еще делать нельзя. Если она что-то там съела, и мы через полчаса пришли и на нее наорали, то она будет показывать все вот эти вот сигналы примирения и позы подчинения просто потому, что она видит, что мы злимся, мы страшные, недовольные, большие, угрожающие, и ей, конечно, не хочется с нами драться, она не будет огрызаться, она не будет пытаться лезть в конфликт, она будет стараться нас успокоить, показать, что все хорошо, пожалуйста, не злись, я хорошая собака, не надо на меня кричать. И это тоже помогает, то есть собака показывает нам эти сигналы, мы успокаиваемся, такие, вот, видишь, ты зачем так сделала? Немножко нас это как бы успокаивает, что собака все поняла, и с точки зрения собаки тоже все работает. Вот он пришел, кричит громко, наверное, там его какая-то оса ужалила или на работе что-то проблемы, пришел, кричит, ругается, я его успокаиваю всем своим видом, и он успокоился. То есть как бы каждому из нас кажется, что другой все понимает, но путь, по которому это понимание проходит, он такой немножко разный с точки зрения собаки и с точки зрения человека.
Прогулки с поводком и без поводка. Тоже очень... Ну, сейчас понятно, что по правилам в черте там города нужно гулять с поводком и так далее. Новые правила содержания животных, они немножко другие. Но, тем не менее, мы периодически выезжаем куда-то с нашими питомцами, где это как бы не город, и, в общем-то, теоретически можно походить и так. И есть люди, которые достаточно опасаются подобных вещей. Я сейчас не говорю там о каких-то праздниках, когда у нас есть классические фейерверки, где-то что-то бабахнуло, и потом все побежали эту собаку искать по всем окрестным районам и соседним городам. А именно вот абсолютно спокойный какой-нибудь там пикник, по лесу пройтись, хотя тут опять же есть свои подводные камни. Но тем не менее... Приучение собаки ходить просто рядом без поводка, это происходит какими-то специальными манипуляциями или это просто вопрос того, что вот я с собакой сейчас выстроил такие отношения, что она будет со мной рядом ходить?
Это зависит, с одной стороны, от породы очень сильно. И есть породы, которые в целом, вот то, что мы обсуждали в начале, склонны к тому, чтобы следовать за человеком, чтобы быть все время рядом, чтобы все время его мониторить. И кто-то буквально ходит вот по пятам у человека, у своего далеко не отходит, ну, там, 10, 20, 50 метров максимум, и даже и не пытается никуда убегать. А другие породы, которых вот мы часто ищем по всем объявлениям, разные хаски, маламуты, и породы, которые склонны к такой самостоятельной большей деятельности, уверенные в себе, они могут убегать достаточно далеко, и совершенно не переживать, что они как-то пропадут без нас, и что они не найдут дорогу. Они найдут дорогу 100%, у них и нет в этом сомнений, и они достаточно способны в этом смысле. Некоторые хаски могут реально целыми сутками где-то пропадать и вернуться домой абсолютно довольные, совершенно ни о чем не жалея. Вот. Но, конечно же, элемент дрессировки здесь очень большой. То есть если мы берем щенка и с самого детства приучаем его возвращаться по команде ко мне, например, или идти рядом по команде рядом, и очень много за это поощряем, часто это повторяем, не в смысле повторяем само слово, а регулярно занимаемся на каждой прогулке, буквально по 5-10 минут этого более чем достаточно, но мы занимаемся каждый день, мы постоянно кормим возле ноги эту собаку, самым-самым вкусным лакомством, и постепенно она понимает, что это поведение приносит очень много хорошего, и не такое уж оно и сложное. Вернуться, в принципе, если ты слышишь, что тебя зовут, совсем не сложно, если ты знаешь, что тебя обязательно покормят. Ты прибежал, поел и пошел дальше. Это достаточно простая схема, которую надо просто много-много раз повторить в разных условиях. Повторить в квартире, во дворе, на улице, в парке, в лесу, на пляже, везде, просто отработать эту схему в течение там 2-3-4 месяцев, когда вы вот взяли собаку, уже немножко адаптировались, начали с ней заниматься, и просто уделить побольше времени тем командам, которые нам больше всего нужны. И обычно это вот как раз команда ко мне, чтобы можно было где-то ее отпускать, команда рядом, чтобы можно было пройти мимо вот тех людей, про которых вы говорили, которые очень сильно переживают, что собачка бегает без присмотра, и мы можем взять ее рядом, пройти с ней 50 метров, например, возле ноги, и дальше отпустить, если она дружелюбная и никаких проблем не приносит, то я тоже в этом большой проблемы никакой не вижу. И обычно третья у меня в топ популярнейших команд – это команда «Фу». Потому что, конечно, в городе, особенно в спальных районах, разнообразных пищевых отходов можно найти какое-то бесконечное количество. И, конечно, собакам это интересно, им это свойственно, и они эволюционировали благодаря тому, что они могли подбирать за человеком его отходы. Поэтому, конечно, 90% собак обожают подбирать все с земли, и это просто опасно для здоровья, поэтому мы обязательно учим их не подбирать, отдавать, и все это мы делаем через ту еду, которая есть у нас в кармане. Поэтому мы гулять все время выходим с каким-нибудь лакомством, если хотим чему-то собаку научить.
А вот, кстати, по поводу еды. Был такой фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», и в одной из его серий была как раз-таки сцена, где кардинал Ришелье с двумя доберманами был в одной комнате, он положил им еду. Они ничего вообще не трогали до того, пока он не дал им, в общем-то, сигнал. Там щелчок пальцами, и собака приступает к еде, хотя они наедине, в общем-то, со своим хозяином.
Да, прекрасно.
Вот насколько это правда, и насколько реально это применить где-нибудь на улице, чтобы собака не наелась, как вот эти вот страшилки по интернету ходят. Правда, я ни разу, честно скажу, не видел ни одного реального подтверждения такого. Это больше как городская легенда, но я не исключаю, что это правда. Чтобы она не наелась каких-нибудь сосисок с гвоздями.
Я, если честно, тоже ни разу не встречалась с этим в реальности, а у меня, как вы понимаете, достаточно большой объем собак, которых я встречаюсь, общаюсь с хозяевами, и действительно ни одной такой собаки, кто бы действительно чего-то наелся, я не встречала. Но не обязательно наесться прям сосисок с гвоздями, это совсем уже какое-то, ну, это я не знаю, кем надо быть, чтобы такое разложить, но, например, тухлый шашлык мы можем найти в целом в достаточно большом объеме где-нибудь или какие-нибудь еще испорченные продукты, от которых, ну, собака, конечно, не умрет, но будут у нее проблемы со здоровьем, придется как-то лечить, у кого-то посильнее, у кого-то послабее желудок, поэтому это, конечно, актуальный вопрос. И научить собаку что-то не поднимать 100% можно, просто, опять же, как и со всеми остальными темами, очень большая вариативность внутри собачьего племени, потому что кто-то очень сильно хочет съесть все вообще, что съедобно и несъедобно, а кто-то достаточно такой избирательный, и даже корм, который мы предлагаем, они тоже: этот я буду, этот я не буду, эту вкусняшку буду, это какая-то уже заветрилась, и на улице они точно так же выбирают, вот сейчас что-то это валяется там не очень, их гораздо проще, конечно, переключить на себя. А вот это, ну, если уж прям какая-то котлетка очень ароматная, может, они и соблазнятся, но в целом они не склонны к тому, чтобы пылесосить прям с утра до вечера все, и с ними гораздо проще в этом плане. Тех, кто очень прожорливый, тоже вполне можно надрессировать, просто это требует большого количества усилий и внимания. Нам нужно постоянно бдить и успевать командовать, успевать поощрять, успевать поводок удерживать, если вдруг собака ошиблась и все равно пытается съесть. Нам надо ее удержать, чтобы она не сделала того, чего мы не хотим, потому что каждый съеденный кусок, он как бы ее двигает дальше. Она думает, что ага, это получилось, это я дернула посильнее, получилось, значит, надо еще посильнее дернуть. Поэтому тут, конечно, такой сложный путь из-за того, что на улицу мы выходим как бы гулять, отдыхать, а нам приходится постоянно за чем-то следить и учить эту собаку. Но другого пути нет, только намордник. Вот намордник тоже, на самом деле, хорошая альтернатива, потому что у него есть какой-то флёр жестокости, но на самом деле, если мы правильно подбираем намордник, и он не мешает собаке открывать пасть, не мешает ей дышать с открытым ртом и охлаждаться, не мешает ей пить. Единственное, что он ей мешает, правильный намордник, это кого-то укусить или что-то поднять с земли. И вот такой намордник можно носить вообще с утра до вечера, гулять в нем, и это отличная альтернатива для тех, кому не хочется заморачиваться с дрессировкой, у кого собака ест все подряд. Мы просто приучаем к наморднику, гуляем в наморднике, и как бы нет проблем. Это отличный вариант.
А вот на меня напали. А у меня собака недееспособная, она может попить в этой ситуации.
Ну, я бы не использовала вообще собаку, наверное, как средство самообороны, потому что, как мы видим, в большинстве случаев, если какая-то реальная опасность грозит, но у нас тут недавно буквально случай, тут поругались во дворе с каким-то мужчиной нетрезвым, и мои собаки, которые могли бы, наверное, залаять и могут залаять на какой-нибудь шпице, который на них лает с другого конца поводка, в этой ситуации стояли зайками вообще возле ноги, смотрели большими своими глазами и звука ни одного не издали. Но они в целом как бы не склонны совершенно никакой агрессии, но тут стало понятно, что даже размер и настрой какой-то агрессивный другого человека совершенно их не мотивирует к тому, чтобы как-то защищаться. Вот, поэтому я бы, наверное, собаку так не использовала.
Но на самом деле я бы сказал так, что мы живем совсем не в то время, когда собака выступает в роли оружия. Более того, если собака кого-то изрядно покусает, будет достаточно сложно потом доказывать, что собака была не виновата, и зачастую могут быть достаточно неприятные последствия именно для собаки, которая в этой ситуации поступила без там страха и укора, как рыцарь.
Конечно, конечно.
Ясно. Большое спасибо за рассказ и большое спасибо, в общем-то, я надеюсь, что это поможет многим людям, которые захотят завести сейчас собаку и которые подходят ко всему ответственно, но, возможно, упускают какие-то моменты, которые потом начинают пытаться найти как решение в YouTube, которые возникают совершенно обязательно, ну или не обязательно, но в большинстве случаев. И для них это станет некой подсказкой, к чему нужно быть просто обязательно готовым для того, чтобы потом не бегать и не искать решения.
Да, я тоже очень надеюсь. Мне кажется, это очень важная информация. Если вдруг у кого-то нет собаки, то надеюсь, что они ее передадут своим друзьям с собакой. Потому что, конечно, лучше быть предупрежденным, быть подготовленным, знать, что тебя ждет. И тогда весь этот процесс адаптации происходит гораздо легче, быстрее. И без всяких ненужных расстройств и страданий для обеих сторон.
Всего доброго.
Все, спасибо большое.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».